Этот полумужской костюм, прекрасно согласовавшийся с деятельной жизнью с решительными манерами Кристины де Боржак, заставлял говорить тамошних жителей, что она одевалась по-мужски. И действительно, если бы не юбка, длинный шлейф которой мог приподниматься к поясу, ее приняли бы за бойкого маленького дворянчика, который скорее готов был сделаться мушкетером, нежели семинаристом. Мы уже знаем несколько обстоятельств, имевшие влияние на Кристину и сделавшие ее столь непохожей на других молодых девушек ее возраста. Лишившись рано матери, она постоянно жила с мужчинами в этом уединенном замке. Отец ее и дядя, искусные охотники, но очень несведущие и порядочно грубые, принимали у себя только охотников. Они находили какое-то глупое удовольствие видеть, что девчушка принимала свободный тон, развязные манеры, от которых теперь не могла освободиться. На веселых обедах, следовавших за охотой, приносили маленькую Кристину, и эти пьяные гости находили удовольствие заставлять ее повторять ругательства, бывшие в моде, научать ее бойким движениям и слышать, как она напевает вакхическую песню. Отец ее, очень желавший иметь сына, когда родилась Кристина, не помнил себя от радости при этих шуточках. Дядя ее, еще более неблагоразумный, научал новым шуткам. Однако и тот, и другой обожали это невинное существо. Они не думали, что, может быть, развращали его юное воображение. Они видели в ней игрушку, которой забавлялись с пагубной непредусмотрительностью. Таково было первое воспитание Кристины. По милости инстинктов подражания, свойственных человеческой натуре, она переняла вкусы, нравы, язык окружавших ее. Она думала только о том, как бы бегать, прыгать, ездить верхом. Когда дядя ее умер после охоты на болоте, отец перестал поощрять этот причудливый и шумный нрав. Однако незадолго до своей смерти де Боржак как будто наконец увидел всю опасность своего поведения и раскаялся в преступном легкомыслии. Чтобы загладить вину, он завещал опеку над дочерью фронтенакским бенедиктинцам, которых считал наиболее достойными подобного поручения. К несчастью, было уже поздно изгладить следы первого порочного воспитания. Кристине было 12 лет, а в этом возрасте уже трудно принять новые идеи, преодолеть некоторые наклонности, некоторые привычки. Поэтому старания добрых бенедиктинцев в то время, о котором мы говорим, были еще несовершенны, и благородной девице недоставало кротости. В эту минуту, как мы сказали, мадемуазель де Боржак, не обращая внимания на многочисленных гостей, приезжавших в замок, обучала маленького Бюша, свою любимую лошадь. Это было не очень легко. Бюш, хорошенькая вороная лошадка с быстрыми глазами, казалась, несмотря на свой маленький рост, такой же своевольной, такой же капризной, как и ее госпожа. На Бюше сидел Морисо, который, несмотря на свои 70 лет, вообразил себя еще превосходным всадником. Кристина с хлыстом в руке стояла посреди манежа и командовала. Иногда лошадь с удивительной кротостью слушалась всадника, но иногда легалась и становилась на дыбы. Тогда мадемуазель де Боржак хлопала хлыстом, сердилась то на лошадь, то на всадника. Часто также, выйдя из терпения, она приказывала Морисо сойти с лошади, и хотя у Бюша была только уздечка и легкая попона, она проворно вскакивала на него, приказывала ему исполнять указанный маневр, потом сходила с лошади, бралась за свой хлыст и говорила Морисо: «Черт побери, старый бездельник! Неужели ты не стыдишься своей неловкости? Бюш горяч, но не зол, и ты не умеешь с ним обходиться. Ты приступаешь к нему вдруг, вместо того, чтобы дать ему время подумать о том, чего ты ждешь от него. Черт побери! Самый рассудительный из вас двоих не тот, который считается таким». Каждый раз, как из ее хорошенького ротика вырывались неприличные выражения, жалобный голос вскрикивал за ней. «Святая дева! Мадмуазель де Боржак! Вы опять ругаетесь, несмотря на ваше обещание! Что скажут бенедиктинцы, увидев, что я воспитываю вас так дурно? По меньшей мере, я буду отлучена от церкви!»
«Хорошо, хорошо, сестра Маглаар!»
— возражала Кристина презрительно.
«Не беспокойся о том, что скажут или сделают эти проклятые святоши».
«Проклятые святоши! Но ведь это нечестивость, святотатство! Ах, милое дитя, вы верно хотите погубить вашу душу? Да простит вам Бог ваше прегрешение!»
Сестра Маглаар, говорившая таким образом, сидела в углу манежа. Защищаемая катками с цветами от прыжков капризного Бюша, она вязала по своей привычке шерстяной чулок. Гувернантка мадемуазель де Боржак носила в замке свой костюм Урсулинки. Это была женщина лет 50, обращение которой показывало, что она жила прежде в свете. Она слыла очень образованной, но ее выбрали в наставнице Кристине особенно за ее неизменное терпение и глубокую набожность, которая побуждала ее безропотно переносить несправедливости, жестокости и даже оскорбления. Мы должны сказать, что эти добродетели сестры Маглаар подвергались часто жестоким испытаниям. Урсулинка разделяла с кавалером Доминьяком управление замком, и они постоянно старались склонить их воспитанницу к дисциплине приличий. Дома Урсулинка имела верх. Она читала длинные нравоучения и прибегала к патетическим мерам, чтобы удержать Кристину в границах приличия. Вне дома суровый и флегматический кавалер Доминьяк всюду провожал свою молодую госпожу и пешком, и верхом. Менее красноречивый и в особенности менее болтливый, чем сестра Маглаар, он сопровождал каждое свое наставление правилом кратким и непреложным, как аксиома. Но раз приняв решение, он дал бы себя прибить, разорвать на куски, скорее, чем уступить. И его холодное упорство обыкновенно лучше удавалось с запальчивой молодой девушкой, чем бесконечные поучения Урсулинки. Однако мадмуазель де Боржак, как можно легко себе представить, переносила с крайним трудом этот двойной надзор. Сердце у нее было доброе, несмотря на ее дурное воспитание, и она имела довольно природного смысла, чтобы признавать превосходство цели, к которой они стремились. Но эти неотступные нравоучения раздражали ее гордость. Нельзя сказать, чтобы она ненавидела своих слишком ревностных покровителей, но ей нравилось обманывать их надзор какой-нибудь веселой шалостью, мучить их тысячами способов. Это поведение приводило в отчаяние честного кавалера и бедную Урсулинку. И хотя во всем остальном жизнь их была довольно приятная в замке, много раз уже они готовы были отказаться от обязанности, которая производила такие отрицательные результаты. Пока мадмуазель де Боржак смотрела на быстрые эволюции Бюша, Урсулинки доносили все, что происходило в другой части замка. На пороге соседней двери время от времени являлась камеристка в живописном туземном костюме. Она говорила несколько слов печальной Урсулинке и тотчас уходила. Эта проворная посланница была отправлена кавалером доносить гувернантке о приезжавших благородных гостях и просить ее напомнить хозяйке об обязанностях гостеприимства. Урсулинка сама только этого и желала. Она хотела несколько раз укоротить урок в манеже, но ее упрямая ученица не слушалась ее просьб, а Урсулинка, боясь раздражить ее своей настойчивостью, ожидала благоприятного случая уговорить ее. Этот случай скоро представился. Лошадь выказывала усталость, а старый конюх, более мужественный, чем сильный, по причине своих преклонных лет, был весь в поту. Кристина велела Марисо отдохнуть. Потом села на скамейку возле своей гувернантки и, сняв шляпку, начала небрежно приглаживать свои растрепанные черные волосы. «Дитя мое», — сказала Урсулинка, воспользовавшись удобной минутой, — «не пора ли нам идти домой? Вас гости ожидают в гостиной. Вы обязаны показать внимание к дворянам, приехавшим освободить ваши земли от ужасного зверя, опустошающего их». «Сколько шума из-за волка!» — возразила молодая девушка, пожимая плечами.
«Я помню, как отец мой и дядя Гиллер убили 6 волков на одной охоте, и как ни была мала, я присутствовала при этом в ущельях Лазера, тогда заваленных снегом».
«Ах, сестра Маглаар!» — продолжала она с умилением, довольно редким в ней. «Ты не знала моего отца и моего доброго дядю Гиллера. Какие это были люди и какие охотники! Если бы они еще были живы, они не прибегли бы к этим хвастливым дворянчикам, которые делают больше шума, чем дело».